Анна Аракелова.
И теперь о погоде. В центре Европейской России, по прогнозам синоптиков, с приближением атмосферного фронта Атлантического циклона, дожди, возможно, с грозами, пройдут в основном в западной половине территории. В субботу и воскресенье циклон подойдет ближе к центральным областям. В северо-западном районе также пройдут дожди. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь, температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве сегодня и завтра также дождь, температура около 20 градусов выше нуля, ветер западной четверти 5-10 метров в секунду, давление 744 миллиметра ртутного столба.
В Москве 6 часов 7 минут. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашем эфире.
Массовые аресты сторонников оппозиции Игоря Георгадзе. Ситуация на российском медиарынке. 65 лет блокаде Ленинграда.
Ну а сейчас мы переходим к главной теме утреннего эфира. В эти дни в московском манеже проходит Всемирный туалетный саммит. Он проводится в России впервые. Среди организаторов столичное правительство, Всемирная туалетная организация и Российское туалетное объединение. А сам форум называется «Туалеты будущего и формирование благоприятной социальной среды». Именно с этим событием и связан вопрос, который мы задаем сегодня слушателям Радио Свобода. Почему в России грязные общественные туалеты?
Я напомню телефоны пейджинговых компаний, по которым на протяжении всей нашей утренней программы вы сможете присылать свои сообщения. В Москве 96143, в Петербурге 053. Абонент Радио Свобода. Бесплатно отправлять сообщения смогут только жители этих городов.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 8 минут, и мы переходим к главным темам этого часа. Пожар на центральной шахте рудника Вершинно-Дарасунский в Читинской области локализован. Но официальных данных о количестве пострадавших по-прежнему нет. С хроникой событий наш корреспондент в Новосибирске Кирилл Маковский.
Простите, мы откроем сейчас другим материалом, и этот материал из Грузии. В Грузии Генпрокуратура предъявила обвинение в измене родине и подготовке госпереворота 13 лидерам и активистам партии, связанных с бывшим шефом грузинской госбезопасности Игорем Георгадзе. В то же время лидер парламентской оппозиции обвинил руководителя фонда имени Георгадзе в сговоре с властями. С подробностями корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Министерство внутренних дел Грузии обнародовало новые материалы следствия по делу о планируемом государственном перевороте. У одного из членов партии «Справедливость», партии сторонников бывшего министра госбезопасности Игоря Георгадзе, изъята карта-схема будущих действий военизированных частей партии в ходе свержения власти. На карте-схеме указаны маршруты передвижения подразделений из разных регионов страны в сторону Тбилиси, телефоны командиров взводов, их явки и так далее. В подвале другого члена той же партии спецслужбы обнаружили целый арсенал оружия. Десятки автоматов, гранатометы, патроны и прочее. Одновременно прокурор города Георгий Гвиниашвили подтвердил, что из 29 активистов и лидеров партии, входящих в блок Игоря Георгадзе и арестованных накануне в ходе спецоперации, 16 освобождены, но остальным уже предъявлено обвинение в совершении тяжких преступлений, измена родине и попытка насильственного свержения власти. Господин Гвиниашвили ответил и на обвинение в том, что в уголовном деле фигурируют так называемые анонимные свидетели. Обвинение основано на многих доказательствах, которые есть в уголовном деле, в том числе на показаниях свидетелей и материальных уликах. Часть свидетелей действительно пока не названы, однако все они будут участвовать в открытых судебных процессах и не возникнет никаких проблем с их идентификацией. Лидер партии ИМЕДИ, председатель фонда Игоря Георгадзе Ирина Саришвили на специальном брифинге заявила, что оппозиционные силы должны начать массовые акции неповиновения с единственным требованием – отставки президента Саакашвили. Она обвинила парламентскую оппозицию в сговоре с властями. Однако лидер парламентской оппозиции, председатель Демократического фронта Давид Зурабишвили, не смог скрыть удивление тем, что сама Ирина Саришвили каким-то образом избежала ареста, несмотря на то, что именно она была центральной фигурой при распределении финансовых средств, полученных из Москвы, в ходе подготовки к перевороту. Лидер парламентской оппозиции открыто обвинил председателя фонда Георгадзе в том, что на самом деле она является агентом МВД Грузии и именно поэтому избежала ареста.
Рассказывал наш корреспондент в Грузии Юрий Кавалладзе.
В Москве 6 часов 12 минут. Вы слушаете «Радио Свобода». 65 лет назад, 8 сентября 1941 года, началась блокада Ленинграда, в результате которой погибли более миллиона солдат, оборонявших город, и более миллиона жителей, которые погибли от голода и бомбежек, рассказывает Татьяна Вольцкая.
На 12 сентября 1941 года продовольствие в осажденном Ленинграде оставалось не более чем на 30-60 суток. Картофель и овощи почти отсутствовали. Кроме ленинградцев, в городе находились десятки тысяч беженцев. Кормить надо было и войска Ленинградского фронта. С 1 октября рабочие и инженерно-технические работники стали получать по карточкам 400 граммов недоброкачественного хлеба в сутки, все остальные по 200. Выдача других продуктов резко сократилась. Боеприпасы, топливо и хлеб подавались в город по единственной ниточке, открывшейся в сентябре дороги жизни через Ладожское озеро. Но пропускная способность ее была невелика из-за осенних штормов и артобстрелов. С 13 ноября рабочие стали получать по 300 граммов хлеба, все остальные по 150. Через неделю нормы снизились до 250 и тех самых 125 блокадных грамм. Зимой к бедствиям голода прибавились и 40-градусные морозы. Сегодня в мемориальном комплексе монумент героическим защитникам Ленинграда на площади Победы можно увидеть тот самый блокадный кусочек хлеба, пробитые каски и партбилеты, инструменты для тушения пожаров, с которыми выходили дежурить на крыше города истощенные люди. В памятные дни к монументу приходит все меньше блокадников, говорит заведующая мемориальным комплексом Елена Лезик.
Собираются на площади Победы перед обелиском десятки, сотни и даже тысячи ленинградцев, которым дорога память об этом тяжелом страшном событии. Около 300 тысяч человек насчитывается, жителей блокадного Ленинграда. Сюда входят люди, которые в младенческом возрасте, в очень юном возрасте и в подростковом возрасте пережили блокаду.
Памятные мероприятия будут идти весь сентябрь. 20-го откроется выставка из добровольческой в кадровую, посвященная созданию Ленинградской армии народного ополчения.
Очень много из того, что увидят посетители памятного комплекса, принесено из личных архивов ветеранов. Самое интересное – фронтовые газеты, фотографии ветеранов, которые были сделаны как репортажная съемка. Это не портреты, а именно вот сюжетные снимки, которые запечатлели этих людей, которые будут вот здесь сидеть с орденами, медалями, увеленные сединами. Ну и предметы, которые они хранили много лет, которые шли с ними по жизни после войны.
А в постоянной экспозиции меня поразил не только хлеб, но школьная тетрадка с диктантами, написанными замерзшими детскими пальцами. Татьяна Вольская для «Радио Свобода», Санкт-Петербург.
Московское время 6 часов 15 минут, а теперь о главных событиях на этот час.
«Радио Свобода», новости.
В забое на шахте Чеченской области, где вчера произошел сильный пожар, обнаружены тела 9 горняков. Поиски еще 24 человек, блокированных в шахте, продолжаются. Городской суд Тбилиси сегодня вынес вопрос о выдаче санкций на двухмесячный арест 13 задержанных в среду активистов партии «Справедливость». Катарский телеканал «Аль-Джазира» показал в четверг видеозапись совещания Усамы бен Ладена с его помощниками, сделанную незадолго до терактов 11 сентября 2001 года. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах «Радио Свобода» в середине этого часа.
Сегодня в 11 часов утра в эфире «Радио Свобода», час прессы, тема. Газета «Новое известие» сообщает о грядущих в октябре отставках премьер-министра Михаила Фродкова и других членов правительства, а еще раньше эта же газета сообщала о существовании в Кремле проекта «Валентина Великая», в соответствии с которым преемником Владимира Путина до 2012 года станет губернатор Петербурга Валентина Матвиенко. Эту тему обсуждают главный редактор газеты «Европеец» Руслан Леньков, политолог-профессор Санкт-Петербургского университета Дмитрий Гавра и генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин, ведет программу Виктор Резунков. Час прессы в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
6:16 в Москве на волнах Радио Свобода. Выпуск новостей спорта. Начнем его с тенниса, поскольку в Нью-Йорке проходит открытый чемпионат США. Последний в году турнир серии «Большого шлема». Вчера в полуфинал этого турнира вышел российский теннисист Николай Давыденко. В четвертьфинале он был посеян под 6-м номером, и Давыденко победил Томми Хааса из Германии в 5 сетах. В полуфинале Николай Давыденко сыграет с победителем матча Роджер Федерер, Швейцария, Джеймс Блейк, США. Этот матч продолжается сейчас. Первый сет выиграл Федерер, первой ракеткой турнира, со счетом 7-6. Второй сет также остался за ним 6-0. Сейчас идет третий сет, 3-2 впереди Роджер Федерер. Вчера состоялись четвертьфинальные матчи женского парного разряда. Россиянка Вера Звонарева и француженка Натали Деши выиграли у испанки Вирхинии Руано Паскуаль и аргентинки Паулы Суарес. Динара Сафина, еще одна россиянка, и Екатерина Сработник из Словении взяли верх над Карой Блэк из Зимбабве и Рене Стабс из Австралии. Еще одна россиянка, Надежда Петрова, которая играла в паре со знаменитой американкой Мартиной Навратиловой, в полуфинал пробиться не смогла. Петрова и Навратилова уступили Саманте Стосур из Австралии и Лисе Реймонд из США. Россиянин Михаил Южный также не смог выйти в полуфинал US Open в мужском парном разряде. Вместе с чехом Леосом Фридлем они проиграли 6-й паре турнира еще одному представителю Чехии Мартину Дамму и индийцу Леандеру Паесу. Вчера стартовал чемпионат российской хоккейной суперлиги. Новый хоккейный сезон открыт. В первом матче «Амур» в Хабаровске проиграл «Акбарсу» со счетом 2-3. Решающую шайбу хоккеисты «Акбарса» провели в дополнительном периоде. Также в овертайме Салават Юлаев уступил хоккейному клубу МВД и также со счетом 2-3. «Металлург» Магнитогорск «Северсталь» 5-2, победа «Металлурга». «Лада» выиграла у «Динамо» 4-3. Еще три встречи хозяева проиграли. ЦСКА уступил «Сибири» 2-3. «Трактор» проиграл «СКА» 0-1, а «Крылья Советов» «Нефтехимику» 0-3. И, наконец, еще одна встреча тура завершилась в ничью. «Витязь» «Металлург» «Новокузнецк» 1-1. В Белграде прошли полуфинальные матчи женского чемпионата Европы по водному поло. Сборная России победила команду Венгрии со счетом 12-11. В финальном матче 9 сентября российские ватерполистки сыграют с соперницами из Италии, которые победили испанок 15-10. По дорогам Испании проходит последняя в сезоне многодневная велогонка «Вуэльта». В четверг прошел 12-й этап. Первым дистанцию протяженностью 169 километров между городами Аранда-де-Дуэро и Гвадалахара преодолел итальянец Лука Паолини. Второе и третье места заняли бельгиец Барт Докс и еще один представитель Италии Паоло Беттини. В общем зачете впереди испанец Алехандро Вальверде. Вторым идет Андрей Кашечкин из Казахстана. Третьим еще один испанский спортсмен Карлос Састре. На волнах Радио Свободы вы слушали выпуск новостей спорта.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И теперь мы поговорим о ситуации на российском медиарынке, на котором возможны очередные перемены. Будет ли продана газета «Аргументы и факты»? Об этом в материале нашей коллеги Вероники Баде.
По данным газеты «Ведомости», Алексей и Дмитрий Ананьевы задумали продать часть своего медиабизнеса южноафриканской компании «Насперс». Они ведут переговоры о продаже блокирующего пакета акций компании, которая объединит «Аргументы и факты», «Труд», «Типографию» и другие медиа-активы братьев и недавно купленный ими издательский дом «Экстра-М-Медиа». Вот как комментирует ситуацию медиа-обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова.
Что касается «Труда» и «Аргументов и фактов», то там давно ведь появились новые владельцы, братья Ананьевы. И, насколько я пока знаю предварительно, речь не идет о полной продаже пакетов акций. То есть, если это так и произойдет, то есть они не будут стопроцентно проданы, то, наверное, можно говорить просто о привлечении инвестиций зарубежных. И тогда это, конечно, положительный процесс. Но одновременно не может не удивлять, сколько приобретений на медиарынке произошло за последние годы. Можно сказать о том, что все общественно-политические СМИ, большинство из них, самые крупные, они все сменили собственника, и это напоминает ситуацию 97-го года. Эти изменения произошли на следующий год после президентских выборов. Нынешние приобретения, сделки по продажам, они просто продолжают тенденцию, начатую в 2005 году. Уже банальной версией стала версия о том, что все СМИ приобретают новых собственников в связи с новым циклом выборов. Наверное, скидывать со счетов такой важный фактор нельзя. Я просто боюсь, что нас ждут какие-то настолько большие потрясения, что об этом известно людям, принимающим решения в правительстве или в Кремле, или и на всякий случай, может быть, эти СМИ приобретают. Ну вот аргументы и факты – это старый, известный, легендарный бренд. Также, кстати, как и «Комсомолка», которая, по некоторым данным, тоже вроде или перешла уже, или может перейти в ближайшее время под контроль «Газпрома». Когда говорят о газетах, говорят, что это не электоральный ресурс по сравнению с телевидением. Но, конечно, и «Комсомолка», и «АИФ» более электоральные, чем, например, газета «Коммерсант». То есть они действуют на более широкую аудиторию.
Это была медиа-обозреватель «Новой газеты» Наталья Ростова. А вот мнение генерального секретаря Союза журналистов России Игоря Яковенко.
Все это укладывается в определенную схему последних, так сказать, зачисток медийного поля. В целом, исходя из того, что сегодня все медийные трансформации практически проходят под знаком предвыборных интересов, то такой серьезный ресурс, как «Аргументы и факты», я думаю, что он, скорее всего, тоже будет менять владельца, исходя из политических интересов. Сегодня власть контролирует на 100% все владение. Просто так, кому попало, владеть средствами массовой информации у нас не позволит. Ну, по крайней мере, тем, которые обладают ресурсом политического влияния.
Говорил генеральный секретарь Союза журналистов России Игорь Яковенко. Вероника Баде, Радио Свобода, Москва.
В Москве 6:22. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Ее продолжит передача нашей нью-йоркской студии.
Администрация Билла Клинтона не обращала внимания на угрозу со стороны Аль-Каиды, утверждают авторы нового телевизионного фильма. Руководство крупнейшей компьютерной компании шпионило за членами совета директоров. Синдром 11 сентября преследует миллионы американцев. Таковы темы рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Билл Клинтон, Мадлен Олбрайт и другие видные члены кабинета Клинтона обвинили в четверг телекомпанию ABC в том, что двухсерийный телевизионный фильм «Дорога к 11 сентября», который должен быть показан в годовщину терактов, крайне необъективен, и призвали отказаться от его показа. Критики заявляют, что авторы картины извращают факты. Слово Яну Рунову.
Авторы фильма утверждают, что Клинтон был слишком занят скандалом с Моникой Левински, чтобы заниматься Бен Ладеном, что тогдашний госсекретарь Олбрайт предупредила пакистанское руководство о готовящемся воздушном ударе по Афганистану, и это позволило Бен Ладену вовремя уйти, и что советник Клинтона по национальной безопасности Бергер не дал разрешения на захват Бен Ладена. Но на самом деле, как утверждают Клинтон и члены его администрации, все было не так. Кто же виноват в том, что 11 сентября 2001 года террористам удалось задуманное? Среди тех, кто считает виновным Клинтона, бывший советник в администрации президента Рейгана, а ныне профессор Мичиганского университета Реймонд Тантер. Были перехвачены еще при Клинтоне совершенно ясные свидетельства того, что Аль-Каида участвовала в заговоре с целью взрыва 12 пассажирских самолетов над океаном. Было известно, что Аль-Каида планировала покушение на Папу Римского в 1994 году, что Аль-Каида организовала в 1998 году взрывы в американских посольствах в Кении и в Танзании. Уже тогда Аль-Каида как минимум должна была оказаться в американском списке иностранных террористических организаций за финансовыми потоками которых была установлена слежка. И тогда сбор средств для Аль-Каиды на территории Соединенных Штатов был бы запрещен. А теперь вопрос к стороннице Билла Клинтона Нэнси Содерберг, которая была представителем Соединенных Штатов в Организации Объединенных Наций. Одна из центральных идей фильма, судя по протестам Клинтона, в том, что скандал из-за Моники Левински парализовал администрацию. Это так? Ничего подобного. Двухпартийная комиссия по расследованию событий 11 сентября пришла к совершенно ясному выводу, что, несмотря на секс-скандал, президент Клинтон уделял огромное внимание угрозам со стороны Бен Ладена. Президент успешно воспрепятствовал нескольким готовившимся терактам. Следующему правительству не удалось сделать то же самое 11 сентября 2001 года. Билл Клинтон покинул Белый дом за 9 месяцев до этого, но оставил предупреждение, что самая трудная проблема, с которой встретится президент Буш, это Аль-Каида. Однако предупреждение было проигнорировано. Телекомпания ABC официально заявила, что пятичасовой фильм «Дорога к 11 сентября» не документальный, а художественный, но с использованием документальных материалов. Рассказывал Ян Рунов.
Имело ли право руководство одной из крупнейших американских компаний шпионить за членами собственного совета директоров?
Двое директоров ведущей компьютерной компании Hewlett-Packard ушли в отставку, узнав, что их телефонные разговоры прослушивались. Генеральный прокурор Калифорнии заинтересовался историей на предмет возможного возбуждения уголовного дела. Ну а деловой мир с изумлением наблюдает за небывалой стычкой между членами бизнес-элиты. Рассказывает Алан Давыдов.
Компания Hewlett-Packard признала, что она действительно организовала слежку за членами своего собственного совета директоров. В заявлении, поданном в Государственный комитет по контролю над ценными бумагами и биржевой деятельностью, компания подтвердила, что тайно хранила распечатки телефонных номеров абонентов, с которыми общались члены ее совета директоров. Hewlett-Packard объясняет это своей озабоченностью утечками секретной корпоративной информации в прессу. Утечки начались в январе прошлого года, то есть незадолго до увольнения незаурядной, но импульсивной и непредсказуемой Карли Фиори, которая за почти 6 лет руководства компании нажила себе много врагов. Именно тогда газета Wall Street Journal опубликовала конфиденциальные подробности собрания по развитию стратегии компании, которое вела сама Фиорина. Через месяц после ее увольнения компания специально наняла юриста, чтобы найти источник утечки, говорит представитель Hewlett-Packard по связям с общественностью Майк Моллер. Мы были серьезно озабочены тем, что наша конфиденциальная информация начала появляться на страницах ряда изданий, и начали расследование, чтобы определить, от кого это все исходит. Беседы с членами совета директоров результата не принесли, и тогда Hewlett-Packard обратилась в профессиональное агентство по расследованиям, частную сыскную службу, которая получила доступ к телефонным номерам тех, с кем общалась бывший генеральный директор. В результате выяснилось, что источником несанкционированных утечек был член совета директоров Джордж Кейворд. 4 месяца назад Hewlett-Packard попросила Кейворда оставить свой пост в совете, но получила от него отказ. Зато немедленно уволился другой член совета директоров, известнейший в Силиконовой долине инвестор венчурного капитала Томас Перкинс, выразив этим протест против применяемых методов корпоративного расследования. И эти методы, как выясняется, возможно, граничились беззаконием. Для определения телефонных контактов членов совета директоров сыщики звонили в телефонные компании и говорили, что они клиенты, которым нужно получить информацию о своих собственных счетах. При этом они представлялись членами совета директоров. Этот прием называется претекстингом. Представители Hewlett-Packard говорят, что ее методы расследования утечки информации были вполне приемлемыми. Правда, здесь есть юридическая уловка. Согласно федеральному законодательству, претекстинг считается нелегальным только тогда, когда связан с кражей идентичности. Однако закон не разъясняет четко, вправе ли корпорация через подставных лиц получать распечатки телефонных переговоров своих сотрудников. Но если даже компании удастся оправдаться перед законом, пятно на репутации ее руководства, скорее всего, останется.
Рассказывал Алан Давыдов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 8 сентября, пятница. У микрофона Алексей Кузнецов.
И Надежда Перцева.
Далее в нашей программе.
Произвол чиновников – одна из тем обзора газет Омска. Открытие 31-го международного кинофестиваля в Торонто. Об этом вы узнаете подробности в панораме культурных событий.
Сегодня в Москве проходит Всемирный туалетный саммит. Он в России проводится впервые. В связи с этим мы задаем слушателям вопрос, почему в России грязные общественные туалеты?
Алексей. Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, на волнах радио «Свобода» ток-шоу «Личное дело». Тема обсуждения «Что для вас значит деньги?». Гости московской студии, заведующий кафедрой нейро- и патопсихологии психологического факультета МГУ, профессор Александр Тхостов, ведущая Татьяна Ткачук. «Личное дело» в прямом эфире радио «Свобода» сегодня в час дня. Время московское.
Ну а сейчас в Москве 6 часов 30 минут на волнах радио «Свобода». Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В забое на шахте в Читинской области, где вчера произошел сильный пожар, обнаружены тела 9 горняков, сообщает агентство «Интерфакс». Поиски еще 24 человек продолжаются, об их судьбе ничего не известно. Израиль снимает блокаду Ливана. Как сообщила канцелярия израильского премьер-министра Эхуда Ольмерта, международные миротворцы готовы к дислокации на юге Ливана. Парламент Испании в четверг утвердил решение правительства об отправке в Ливан в рамках международных миротворческих сил до 1100 военнослужащих. Городской суд Тбилиси сегодня рассмотрит вопрос о выдаче санкций на арест 13 из 29 задержанных активистов оппозиции. Им предъявлены обвинения в попытке государственного переворота. В Багдаде в результате серии взрывов за минувшие сутки погибли по меньшей мере 18 человек, около 60 получили ранения. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайший год уйдет в отставку. Конкретные даты он не назвал, отметив лишь, что конференция лейбористов, намеченная на сентябрь, станет для него последней в роли лидера партии. Катарский телеканал «Аль-Джазира» показал в четверг видеозапись совещания Усамы бен Ладена с его помощниками, сделанную незадолго до терактов 11 сентября 2001 года. В России открывается новый завод по уничтожению химического оружия. Сегодня в поселке Мирное Кировской области состоится торжественная сдача в эксплуатацию одного из заводских объектов. США и Сербия заключили соглашение о военном сотрудничестве. В Бельгии задержаны 17 человек по подозрению в заговоре с целью дестабилизации обстановки в стране.
И теперь коротко о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России будут наблюдаться колебания атмосферного давления, однако его фон останется пониженным. И на колебания атмосферного давления тяжело могут отреагировать люди с пониженным, повышенным и неустойчивым артериальным давлением, страдающие вегетососудистой дистонией. В большинстве центральных и северо-западных областей сохранится повышенная влажность воздуха, отмечают синоптики. Сегодня в Санкт-Петербурге дождь. Температура днем от 15 до 17 градусов тепла. В Москве сегодня и завтра также дожди. Температура около 20, выше нуля, ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Давление 741 миллиметр ртутного столба.
В Москве 6 часов 32 минуты. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И мы возвращаемся к главной теме утреннего эфира. В Москве проходит Всемирный туалетный саммит и посвященная ему выставка. Разработчики и производители таких важнейших в жизни человечества вещей, как унитазы, биде, мобильные туалетные будки и очистные средства, из 18 стран мира проводят конференции, обмениваются опытом и заключают контракты. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Саммиты, подобные Москве, Московскому проходит с 2001 года, времени создания Всемирной туалетной организации, сокращенно ВТО. День учреждения этого международного органа, 19 ноября, является Международным днем туалета. На саммит в Москву приехало более 3000 специалистов в области дизайна, санитарии, содержания, технологии уборки и очистки туалетов, говорит организатор первого московского саммита туалетов Людмила Григорьева.
На саммите обсуждаются вопросы организации туалетного хозяйства в различных странах. Идет обмен опытом, обсуждается законодательная база в различных странах туалетного хозяйства, вопрос санитарно-гигиенического оснащения.
В программе саммита целый ряд конференций. Эпидемиология туалетных инфекций, очистка сточных вод, круглый стол «Туалет будущего» и мастер-класс «Уборка туалетов». Параллельно с саммитом в выставочном зале «Манеж» в центре Москвы проходит выставка туалетов и всех возможных аксессуаров. Больше всего место в зале занимают мобильные туалетные кабинки. Попадаются всем известные синие и зеленые коробки, которые чаще используют на массовых мероприятиях. Однако есть и современные разработки. Маломобильным санитарно-гигиеническим комплексом уже интересуются заказчики из Москвы, говорит разработчик МСГ-6 Николай Беднярский.
Комплекс может работать чисто автономно, а также может работать с подключением к городским инженерным сетям. Предложений было очень много. Самое первое предложение было от города Москвы, с которым, в общем-то, мы будем сейчас работать совместно, используя оборудование внутреннее разработчиков города Москвы. Внешний облик этого туалета будет и наш, конечно, наш дизайн.
Такой серебряный, блестящий.
Значит, в принципе, внешняя отделка его может быть любая. На данном макете это полированная нержавеющая сталь. Конечно, она придает оригинальный архитектурный облик, потому что зеркало впитывает окружающую среду, и практически туалета не видно.
С улыбкой на лице посетители выставки смотрят на изобретение Вячеслава Лаврентьева. Оригинальный держатель туалетной бумаги умелец совместил с неким подобием музыкальной шкатулки.
Ту бумагу, которую мы используем в традиционных держателях, фактически мы делаем с нарушением гигиены, потому что она висит, микробы, бактерии, пыль, влага, все это седает на бумагу. Задача убрать в корпус, то есть изолировать от внешней среды. Убрав корпус, появляется задача, а как привод тут вытащить? Какой ты должен использовать механизм? Ну, я предлагаю вот использовать музыкальный механизм. Шкатулок, там, как угодно. Заводя музыку, происходит автоматическое разматывание бумаги. При проигрывании мелодии выходит определенное количество бумаги, необходимое для употребления. И при отрыве бумаги две фигурки, влюбленные парочки, которые встречаются, и отрываясь бумагу, свидание состоялось.
Выставка и саммит закончатся в субботу. На этот день запланирован туалетный тур в звездный городок. Максим Ярошевский для Радио Свобода, Москва.
Тема продолжает опрос на улицах российских городов. Корреспондент Радио Свобода Анна Колчина поинтересовалась у жителей и гостей российской столицы, почему в России грязные общественные туалеты.
Потому что люди неаккуратно к этому относятся, к общественным местам. Дома гораздо аккуратнее ко всему относятся, потому что это дом. А если на улице считают, что это можно загрязнять эти туалеты, и никто за них ответственности не несет. Но у нас менталитет совершенно другой. У нас каждый ходит, окурки кидает на землю, бумажки и туалеты не исключая. Я сам удивлен был услышать, когда это слышал. То, что будет сами туалет по радио, когда были, сказали. Не знаю, что он решит. Думаю, что нет, ничего не решит.
Я не знаю, что вообще. Не убирают. И все.
Понятие, я даже не знаю о таком саммите, о том, что он пройдет в России. Пускай он проходит лучше в Америке. Разруха не в туалетах, еще Булгаков сказал, по-моему, да? Голова. Голову подлечить надо немного, и туалеты чище будут.
Люди, видимо, в России такие. Неаккуратные. В своем доме чистоту наводят, а за порогом не хотят.
То, что люди такие грязные. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Обязательно изменится к лучшему. Ну, Европа – это Европа, Россия – это совсем другое. Две разные разницы.
Потому что их не моют, может быть. Или кто-то мимо писает. А я не знаю, без понятия.
Вероятно, из-за того, что людям все равно. Вообще-то всего пофигу. Там по-другому складывалась культура. Если здесь было все время все общее, и всем было на все наплевать, то там всегда ценилась частная собственность. Соответственно, если даже общественный туалет, скорее всего, он кому-то принадлежит.
Так прохожие на улицах Москвы отвечали на вопрос, почему в России грязные общественные туалеты. Анна Колчина для Радио Свобода. Москва.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6 часов 38 минут. Далее на волнах Радио Свобода панорама культурных событий.
В Торонто премьерой фильма «Дневники Кнуда Расмуссена» о датском исследователе жизни эскимосов открывается 31-й международный кинофестиваль. В его программе 352 ленты из 61 страны. Среди самых заметных премьер – картина британского режиссера Гэбриэла Рэнджа «Смерть президента» о вымышленном покушении на жизнь Джорджа Буша. Этот фильм уже вызвал противоречивые отклики и пока не нашел американского дистрибьютора. Критики также отмечают новый фильм Ридли Скотта «Кота хороший год» и картину «Пресловутый» об отношениях Трумана Капоте и героя его книги «Хладнокровное убийство». На Венецианском кинофестивале состоялась премьера нового фильма Дэвида Линча «Внутренняя империя». Трехчасовая картина рассказывает историю голливудской актрисы, которую играет Лора Дерн. Фильм снимался в течение 2,5 лет в Лос-Анджелесе и Польше без законченного сценария. Как и в других работах Линча, во «Внутренней империи» отсутствует грань между реальностью и фантазиями героев, и зрителям приходится разгадывать головоломную интригу. На Венецианском фестивале Дэвид Линч удостоен премии «Золотой лев» за вклад в киноискусство. Авангардист Майкл Палмер стал обладателем премии Уоллеса Стивенса, награды, которую ежегодно присуждает Академия американских поэтов. Денежное выражение премии – $100,000. В заявлении Академии говорится, что награда присуждена 63-летнему Палмеру, поскольку он является великолепным писателем, продолжателем традиций Уоллеса Стивенса, Джона Эшбери и Октавио Пасса и одним из самых виртуозных мастеров, пишущих на английском языке. Трое членов Сената США внесли резолюцию о присуждении 80-летнему актеру и режиссеру Джерри Льюису золотой медали Конгресса за его заслуги в благотворительности и шоу-бизнесе. Один из авторов резолюции, сенатор Фрэнк Лойтенберг, отметил, что телемарафон по сбору средств для больных мышечной дистрофии, который проводит Льюис, помог тысячам детей. Благодаря марафону, который проводится с 1966 года, было собрано в общей сложности почти $1,5 миллиарда для помощи страдающим от этой болезни. Новый альбом Боба Дилана «Современные времена» возглавил рейтинг продаж в США. Это первый за 30 лет альбом знаменитого музыканта, который занимает первую строчку в хит-параде. В 1976 году рейтинг возглавил его диск «Желание». За первую неделю продаж разошлось 192 тысячи экземпляров альбома Дилана.
Панораму культурных событий представил наш коллега Дмитрий Волчек.
В Москве 6 часов 41 минуты. Утреннюю программу продолжает обзор региональной печати. С главными темами периодических изданий Омска вас познакомит Татьяна Кондратовская.
В Омске любят Достоевского. Его именем названы Литературный музей и Классический университет. На бюджетные деньги издано полное собрание сочинений. Еще здесь любят живших в Омске Дмитрия Карбышева и Роберта Рождественского. Портрет авиаконструктора Туполева висит в первом отделе авиазавода, его бывшей шараги. Наверное, Федор Михайлович оценил бы юмор потомков, а Строк почитает бывших пленников. В записках из «Мертвого дома» он назвал Омск городом тюремщиков и арестантов, где первые всевластны, а вторые безгласны. Теперь Омск другой – город всевластных чиновников и безгласного населения. Полномочия первых постоянно расширяются, а права горожан сокращаются. Труд 7 рассказывает о вступившем в силу местном административном кодексе. Он подарил населению штраф за безбилетный проезд, увеличенный с 25 до 100 рублей. Чиновники же получили право без участия милиции останавливать и штрафовать непокорных маршруточников. Кто-то скажет, можно пойти в суд. Некоторые так и делают. Например, правозащитник Галахов и прокурор области Казаков оспорили решение мэра об увеличении коммунальных тарифов в 1,5 раза, выше всех законных предельных уровней. Но чиновники одним движением пера отфутболили дело аж в Конституционный суд, оставив тарифы на месте. Уже месяц стоит на месте и забор, построенный по приказу мэра вокруг торгового комплекса на улице Гагарина и охраняемый как стратегический объект. Энергетики, к тому же, отключили бизнесменам электричество. Как пишет журнал «Бизнес-курс», прокуратура и антимонопольное управление потребовали от мэрии прекратить беззаконие. Но чиновники не торопятся. Они изучают документы. Зато для сноса памятников истории и архитектуры им не требуется никаких бумаг. Как рассказал журналу «Реставратор» Игорь Коновалов, по решению властей уже снесены дома Карбышева и Рождественского. На их месте теперь строят кабинеты. На территории Литературного музея имени Достоевского готовятся возвести административное здание. И список памятников под снос продолжает расширяться. На минувшей неделе областные телеканалы гордо протрубили: памятник природы «Птичья гавань» будет возрожден, туда закачивают воду. Однако корреспондент газеты «Нос» обнаружила, что песчаные плесы по-прежнему обнажены, вода из трубы сочится тонкой струйкой, а спасателей парка не видно. По словам егеря, для закачивания воды необходимо очистить дно, но этого не делают. Из гавани ушла рыба, пропали животные и птицы, постоянно горят камыши. Однако на территории природного парка вместо пожарной части построен коттедж. Газета «Ваш Ореол» пишет о первой в Омске мемориальной доске в честь общественника, пропагандиста здорового образа жизни, летописца омского спорта Юрия Реснянского. Чиновники областного министерства спорта долго не давали установить доску на здании, которое они считают своим, и через 2 дня после открытия доска исчезла. Спортивные функционеры не признаются, кто приказал ночью отвинтить мемориальную доску от стены. Как пишет газета, со всех трибун они твердят, что делают все на благо людей. А на деле выходит, что людей этих, то есть нас с вами, ни в грош не ставят. Для Радио Свобода Татьяна Кондратовская, Омск.
В Москве 6 часов 45 минут. Утреннюю программу продолжает краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Забои на шахте в Читинской области, где вчера произошел сильный пожар, обнаружены тела 9 горняков. О судьбе еще 24 человек ничего не известно. Израиль снимает воздушную и морскую блокаду Ливана. Международные миротворцы готовы к дислокации в южных районах страны. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил, что в ближайший год уйдет в отставку. Конкретные даты он не назвал. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей на волнах Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Радио Свобода. Точность, независимость, беспристрастность.
Далее в нашем эфире экономический обзор.
Правительство России одобрило концепцию федеральной целевой программы развития нанотехнологий, то есть технологий создания материалов, основанных на манипуляции отдельными атомами и молекулами, которая рассчитана на период с 2007 по 2010 годы. На реализацию этих проектов планируется выделить почти 30 миллиардов рублей, в том числе из доходов казны от экспорта энергоресурсов. По текущему курсу это более 1 миллиарда 100 миллионов долларов. Итальянская энергетическая компания Enel, третья по величине в Европе и на треть контролируемая правительством Италии, намерена увеличить объем инвестиций в России. По словам руководителя компании Фулвио Конти, Enel заинтересована в покупке контрольных пакетов акций одной или двух генерирующих компаний российской электроэнергетики. Кроме того, в марте Enel достигла соглашения о покупке 49,5% акций российской энергосбытовой компании «Русэнергосбыт», обслуживающей более 100 тысяч потребителей, среди которых государственные компании «Газпром», «Роснефть» и «Российские железные дороги». Россия ведет переговоры с рядом зарубежных компаний о создании на территории страны совместного предприятия атомного машиностроения, заявил на конференции в Лондоне руководитель Федерального агентства по атомной энергии Сергей Кириенко, отказавшись сообщить детали проекта. До 2030 года, по его словам, Россия планирует построить для собственных нужд от 42 до 58 новых атомных энергоблоков, еще от 40 до 50 возвести в других странах. Сегодня на всех 10 российских атомных электростанциях эксплуатируется 31 энергоблок. По словам Кириенко, к 2030 году доля атомных станций в производстве в России электроэнергии может составить 25-30%. Сегодня она не превышает 16%.
Обзор подготовил и представил экономический обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. В завершении. Официальный курс российского рубля, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 67 копеек за доллар США и 34 рубля 19 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 27 центов.
Мы продолжаем утренний выпуск программы «Время свободы». Источники газеты «Новые известия» в руководстве Госдумы сообщили, что в октябре может состояться отставка председателя правительства России Михаила Фродкова. Информацию «Новых известий» в программе «Время гостей» прокомментировал депутат Государственной Думы России, член комиссии по противодействию коррупции, член комитета по бюджету и налогам Николай Гончар. Вел программу наш коллега Владимир Бабурин.
Как утверждают «Новые известия», возможная отставка господина Фродкова широко обсуждается в кулуарах Государственной Думы. Вам что-то об этом известно, и что вы думаете об этой публикации?
Ну, во-первых, я думаю, что, видимо, имеются в виду какие-то другие кулуары. В те кулуары, о которых идет речь, я либо не вхож, либо это, как называется, это птица, которая иногда запускается с газетных страниц. По-моему, утка. Я не вижу никаких оснований для того, чтобы в октябре месяце ставить вопрос об отставке правительства. Правда, в публикации есть ссылка либо его отдельные члены. Возможно ли отставка ряда министров? Возможно. Но это не имеет никакого отношения к операции, которую газета называет операцией «преемник».
Но, тем не менее, это ключевое слово в публикации, надо полагать.
Вот по этой причине я и думаю, что то, что говорится в этих кулуарах, не соответствует действительности. Ну, я в Государственную Думу вот уже месяц, сразу после отпуска, ничего похожего я не слышал.
Я хочу напомнить вам вашу же фразу после того, как было объявлено об отставке генерального прокурора Устинова, но еще до того, как было объявлено о рокировке Устинов-Чайка, вы сказали, может быть, это реализация договоренностей, так договаривались. Во-вторых, может быть, это подготовка, хотя еще очень рано солнце в зените, половина срока, подготовка состава команды на следующий период. Сейчас тоже, по-вашему, еще рано?
Нет, я, во-первых, хочу сказать, что то предположение, которое я сделал, я до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Вот эта рокировка, назначение на пост генерального прокурора Чайки, и есть подготовка будущей команды. Сразу хочу сказать, Чайка никогда из команды не выходил. Он всегда был в этой команде. Что касается замены правительства, подчеркну, не отдельных его членов, это не замена правительства. Подал человек в отставку, отставка принята. А что касается замены правительства, на сегодняшний день нет ни оснований для этого, ни необходимости. Потому что если говорить о подготовке будущего кандидата на пост президента, то пока просто рано.
Вот довольно любопытные выкладки делают сегодня журналисты «Новых известий», напоминая, что после административной реформы 2004 года вся работа экономического блока правительства оказалась сосредоточена в трех ведомствах – Министерстве финансов, Министерстве экономического развития и торговли и Министерстве промышленности и энергетики. И главной причиной реформы Кабинета министров, по предположению моих коллег, станет как раз разграничение полномочий этих трех ведомств. Может быть такая реформа?
Они и разграничены, и я думаю, что президент ни в коем случае не будет создавать еще одну чехарду пересадок, изменений полномочий. При всех сложностях этот процесс как-то закончился, и эти министерства работают. Что касается Министерства финансов, то с моей точки зрения оно работает хорошо. Налоговая служба, которая сегодня работает в составе Министерства финансов, добилась того, что эффективная ставка подоходного налога, в качестве примера, почти 13%, а она таковая и является. То есть мы практически на сегодняшний день собираем весь подоходный налог.
Так считает Николай Гончар, депутат Госдумы России, член комиссии по противодействию коррупции. Он выступал в программе «Радио Свобода. Время гостей» и вел программу Владимир Бабурин.
А этот час утреннего эфира «Радио Свобода» завершит передача нашей нью-йоркской студии.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Коротко о неглавных новостях дня и о синдроме 11 сентября, преследующем многих американцев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Двое иммигрантов из России рассчитывали заработать миллионы на выкупе за похищенных ими соотечественников, российских иммигрантов, живущих в Лос-Анджелесе, заявила в первый день суда над Юрием Михелем и Юриусом Кадамовосом лос-анджелесский прокурор. Согласно обвинению, приехавшие в Америку в 1998 году подсудимые поставили себе цель обогатиться, похищая богатых иммигрантов. Первыми в списке находились местный владелец недвижимости, его партнер, банкир, бухгалтер и владелец автосервиса. Тела всех пятерых были выловлены в 2001 году в водохранилище. Как они погибли, пока непонятно, но следователи утверждают, что похитители уничтожили своих жертв, уже получив 1 200 000 долларов выкупа. На суде дадут показания сообщники обвиняемых, согласившиеся на сотрудничество с прокуратурой в надежде на снисхождение со стороны суда. Этот арест, возможно, помог предотвратить новые убийства. По словам прокурора, подсудимые присматривались к богатым иммигрантам в Нью-Йорке, Флориде и Аспене. Американские подростки активно отказываются от вредных привычек, в то время как их родители возвращаются к грехам молодости. В четверг федеральные власти представили статистику, свидетельствующую о том, что лишь около 10% американских подростков употребляют наркотики. Это на 2% меньше, чем лишь 3 года назад. Причем сильно упала популярность ведущего наркотика – марихуаны. Как говорят эксперты, молодежь теряет интерес и к алкоголю. У них нет ясного объяснения этого феномена, единственная версия – успех неустанной антинаркотической пропагандистской кампании. Но эта кампания явно не затронула родителей подростков, бейби-бумеров, которые все с большей охотой возвращаются к прегрешениям молодости. 4,5% тех, кому за 45, употребляют наркотики. Именно это поколение подарило миру в 60-х и 70-х годах понятие наркотического бума. Призраки 11 сентября не отпускают нью-йоркцев даже через 5 лет после террористической атаки. Согласно последнему опросу, 69% горожан боятся новой атаки. 60% отказываются жить и работать в небоскребах. Специалисты даже сформулировали новый диагноз – синдром 11 сентября. Рассказывает Владимир Морозов.
В управлении здравоохранения штата Нью-Йорк есть отдел неотложной психиатрической помощи. Туда можно позвонить в любое время суток по 9 телефонным номерам. Для говорящих по-английски, по-испански, по-китайски и по-корейски. Есть номер и для тех, кто этими языками не владеет. Несколько раз звонил туда мой знакомый Эрик. Иногда наваливается депрессия. Теперь полегче, а после 11 сентября у меня вообще крыша поехала. Долгое время я не мог отвязаться от мыслей о самоубийстве. Утром 11 сентября 2001 года Эрик, как всегда, находился в своем офисе в двух кварталах от Всемирного торгового центра. После того, как в башне-близнецы врезался второй самолет, начальство приказало всем по домам. Эрик и его коллеги вышли на улицу Либерти, которая идет от реки Ист-Ривер к Всемирному торговому центру. Горящие здания были совсем рядом. Когда Эрик спустился в сабвей, рухнула первая башня. Погасло электричество. Помещение заполнило бетонная пыль и дым. Люди кашляли, кричали, наталкивались в темноте друг на друга и не могли найти выход. В ближнем конце платформы они обнаружили решетчатую дверь. Ощупью вдоль стены они прошли в другой конец платформы и нашли выход в вестибюль какого-то здания. Скажите, Эрик, а за эти 5 лет вам приходилось бывать на месте Всемирного торгового центра?
Нет.
Долгое время я вообще не мог спускаться в сабвей. Спал при включенном свете. Наша компания переехала в штат Нью-Джерси, и мне дали стол у стены. Я не мог там сидеть, боялся замкнутого пространства. Мне нужно было окно. Директор горячей линии психиатрической помощи Джулиан Мерфи говорит, что до 11 сентября 2001 года им звонили 3000 человек в месяц. Сразу после терактов 12 тысяч. Сегодня каждый месяц 8 тысяч человек. По данным Нью-Йоркского института психиатрии, 150 тысяч жителей города до сих пор страдают от посттравматического стресса.
Рассказывал Владимир Морозов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. То, что для всякого другого стало бы опасным столкновением с законом с потенциальными уголовными последствиями, для Пэрис Хилтон, скорее всего, станет прибыльным рекламным эпизодом, говорят специалисты по маркетингу. Пэрис Хилтон, отпрыск Хилтонов, владельцев гостиничной империи, известная прежде всего в качестве объекта интереса таблоидов, была поймана в пьяном виде за рулем. «Да, Пэрис такой же человек, как и все», — заявляет ее представитель. Она любит пропустить фужерчик-другой после тяжелой работы. Интересно, что самым большим приложением трудов Хилтон в последнее время была запись ее первого диска, вышедшего всего 2 недели назад. До сих пор об этом диске ничего не было слышно, но дорожный инцидент наверняка привлечет к нему внимание. Песня «Turn It Up».
Пэрис Хилтон завершает программу «В Америке сегодня», а эта программа завершает очередную часть утреннего эфира на волнах Радио Свобода. Ну а в следующем часе вы услышите.
Визит министра иностранных дел России Сергея Лаврова на Ближний Восток. Возможно ли будущее военного сотрудничества России и США? Состояние российской телевизионной и радиовещательной сети. Судьба редчайшего жука Гитлера.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7175, 7220 и 15470. Свободный информационный мир. Радио Свобода.